А тут Харпер уронила две новенькие хрустящие пятифунтовые банкноты почти к самым ее ногам. Харпер, которой отец давал так много карманных денег, что она могла потерять 10 фунтов и вовсе о них не беспокоиться. Это произошло примерно 4 недели назад. Харпер шла вместе с Пирс от общежития медсестер к больничной столовой на завтрак. А Дейкер шла в нескольких футах позади них. Две банкноты выпали из кармана плаща Харпер и, тихонько кружась, опустились на тропинку. Ее первым побуждением было окликнуть подруг. Но было что-то в самом виде этих денег, что остановило ее. Эти банкноты были так неожиданны, так невероятны, так прекрасны в своей хрустящей первозданности. Она просто стояла и смотрела на них. Совсем недолго, какой-то миг, а потом поняла, что смотрит на новое пальто для мамочки. Но к тому времени две девушки почти совсем скрылись из виду. Банкноты были зажаты в кулаке, и момент был упущен. «Каким образом Пирс узнала, что деньги у вас?» — спросила главная сестра. «Она сказала, что видела меня. Она случайно оглянулась, когда я наклонилась, чтобы поднять банкноты. Тогда она не придала этому значения, но когда Харпер рассказала всем, что потеряла деньги, и что, наверное, они выпали из кармана ее плаща по дороге на завтрак, Пирс догадалась, что произошло. А они с Харпер и двойняшками обшарили всю тропинку, думали, найдут эти деньги. Наверное, именно тогда она и вспомнила, как я нагнулась». «А когда она первый раз заговорила с вами об этом?» «Через неделю, мэм. За две недели до того, как наша группа пришла на занятия. Наверное, она не могла раньше заставить себя поверить в это. Должно быть, она пыталась принять какое-то решение, прежде чем говорить со мной». «Итак, Пирс выжидала. Интересно, зачем? Вряд ли ей понадобилась целая неделя, чтобы уточнить свои подозрения». Наверняка она сразу вспомнила, как Дейкерс нагнулась что-то поднять, как только услышала, что пропали деньги. Тогда почему она тут же не схватила Дейкерс за руку? Неужели для ее извращенного сознания было лучше выждать, пока деньги не будут истрачены, а виновник не окажется полностью в ее власти? «Она шантажировала вас?» — строго спросила главная сестра. «О, нет, мэм!» — вопрос поразил девушку. «Она только забирала 5 шиллингов в неделю, но это не был шантаж. Каждую неделю она отсылала деньги обществу помощи освобожденным заключенным. Она показывала мне квитанции». «А она случайно не объяснила, почему не отдавала эти деньги Харпер?» «Она думала, что трудно будет все объяснить, не затрагивая меня, а я умоляла ее не делать этого. Для меня это значило бы конец всего. После того, как получу удостоверение здесь, я хочу пройти фельдшерские курсы с тем, чтобы я могла ухаживать за мамочкой. Если бы я получила назначение в сельский район, мы могли бы приобрести там коттедж на двоих, а может быть и машину. Мамочка смогла бы тогда уйти из магазина. Я рассказала Пирс об этом, и кроме того, она сказала, что Харпер так беспечно относится к деньгам, что это урок пойдет ей на пользу. Она посылала деньги обществу помощи освобожденным заключенным, ей оно показалось самым подходящим для этой цели. В конце концов, я могла угодить в тюрьму, если бы она не спасла меня».
«Это, безусловно, ерунда», — сухо возразила мисс Тейлор, — «и вы должны были бы знать, что это ерунда. Похоже, Пирс была очень глупой и самонадеянной молодой особой. Вы уверены, что ей ничего больше не было нужно от вас? Шантажировать можно по-разному».
«Но она бы не сделала этого».
Дейкерс с трудом оторвала голову от подушки.
«Пирс была... Да, она была доброй...» Слово явно казалось ей неточным, и она морщила лоб, словно отчаянно пыталась найти объяснение. «Она очень много говорила со мной и дала мне карточку с отрывком из Библии, которую я должна была читать каждый день, и обычно раз в неделю спрашивала, читаю ли».
Мисс Тейлор была возмущена до глубины души, так что даже не могла усидеть на месте. Она встала с табуретки, подошла к окну и прислонилась пылающим лицом к прохладному стеклу. Она чувствовала, как бешено колотится сердце, и с почти профессиональным интересом отметила, что у нее дрожат руки. Немного погодя, она вернулась к постели больной. «Не называйте ее доброй. Исполнительная, добросовестная, действующая из самых лучших побуждений, если хотите, но не добрая. Если когда-нибудь вы встретите настоящую доброту, вы поймете разницу. На вашем месте я бы не беспокоилась, что радуюсь ее смерти. При таких обстоятельствах надо быть ненормальной, чтобы чувствовать иначе. Со временем вы сможете пожалеть и простить ее. Но, сестра, это меня нужно прощать. Я воровка». Не слышались ли в этом мазохистские нотки, упорствующие самобичевание прирожденной жертвы? «Вы не воровка. — немедленно возразила мисс Тейлор. «Вы украли один раз, это совсем другое дело. У каждого из нас бывали в жизни такие поступки, за которые нам стыдно, и мы сожалеем о них. Просто вы узнали кое-что про себя. Узнали, что можете совершить, и это поколебало вашу уверенность в себе. И теперь вам придется жить, зная это. Мы начинаем понимать и прощать других людей только тогда, когда научимся понимать и прощать самих себя. Вы никогда больше не украдете, я это знаю, и вы тоже. Но вы украли однажды, вы способны украсть. Осознание этого спасет вас от чрезмерного самодовольства и самоуспокоенности. Это поможет вам стать гораздо более терпимым и отзывчивым человеком и очень хорошей медсестрой. Но только если вы не будете постоянно подогревать в себе чувство вины и мучиться угрызениями совести. Можно смаковать эти переживания, но они не помогут ни вам, ни кому-либо другому. Девушка подняла на нее глаза. А полиция обязательно должна знать об этом? Это был, конечно, трудный вопрос, и на него мог быть только один ответ. Да, вам придется рассказать им все так же, как рассказали мне. Но я сначала переговорю со старшим инспектором. Это новый сыщик, на этот раз из Скотланд-Ярда. И мне кажется, он умный и понимающий человек. Такой ли он на самом деле? Откуда ей знать? Первая встреча была столь короткой, взгляд, касание рук и все. Может, она просто успокаивала себя мимолетным впечатлением, что перед ней был человек, обладающий знаниями, опытом и творческим воображением, и что он сможет разгадать загадку двух смертей с минимальным ущербом как для невиновных, так и для виноватых. Она интуитивно чувствовала это, но насколько это чувство обосновано? Она поверила рассказу Дейкерс, но ведь она была склонна поверить. А как подействует эта исповедь на полицейского, перед которым множество подозреваемых и ни одного выявленного мотива преступления? А тут-то мотив был. Все будущее самой Дейкерс и ее матери. К тому же Дейкерс вела себя довольно странно. Действительно, она переживала больше всех, когда умерла Пирс, но удивительно быстро взяла себя в руки. Даже под напором вопросов полиции она не выдала свою тайну. Что же тогда ускорило ее душевный разлад, вылившийся в признание и угрызение совести? Только ли шок от того, что она обнаружила труп Фэллон? И почему смерть Фэллон вдруг сломила ее, если она не была ни в чем замешана? Мисс Тейлор снова задумалась о Пирс. Как мало на самом деле мы знаем о каждом из учащихся. Пирс, если уж задумываться о ней вообще, была типичным примером серой, добросовестной, непривлекательной ученицы, которая, ухаживая за больными, вероятно, восполняла недостаток других занятий и удовольствий. В каждом медучилище всегда была одна такая ученица. Трудно было отказывать им, когда они подавали заявление о приеме, потому что они прилагали к этому более чем приличный аттестат об образовании и безукоризненные характеристики. И, в общем, из них выходили неплохие медсестры, разве что очень хорошие сестры из них получались редко. Но вот что интересно, если у Пирс было столь сильное тайное стремление к власти, что она могла использовать вину и страдания этой девочки ради самоутверждения, то значит, она была вовсе не такой уж заурядной и неспособной. Она была очень опасной молодой особой. И она очень умно все подстроила, выждав неделю, чтобы быть вполне уверенной, что деньги истрачены, она не оставила Дейкерс никакого выбора. Девочка вряд ли уже могла заявить, что поддалась внезапному порыву, но намеревалась вернуть деньги. И даже если бы Дейкерс решила признаться, скажем, главной сестре, все равно пришлось бы рассказать обо всем Харпер. Уж за этим Пирс проследила бы. И только Харпер могла бы решить, доводить ли дело до судебного преследования. Наверное, можно было бы повлиять на нее, уговорить ее сжалиться. А что, если нет? Почти наверняка Харпер рассказала бы все отцу. А главная сестра не могла представить, чтобы мистер Роналд Харпер сжалился над кем-то, кто польстился на его деньги. Хотя знакомство с ним было кратким, мисс Тейлор многое о нем узнала. Он приехал в больницу через 2 дня после смерти Пирс, крупный, представительный, энергичный мужчина в громоздком, на меховой подкладке спортивном пальто. Без предварительных объяснений он разразился заранее приготовленной тирадой, обращаясь к главной сестре так, будто она рабочая в его гараже. Он не позволит своей девочке ни минуты оставаться в доме, где разгуливает на свободе убийца, и плевать ему на полицию. С самого начала эта учеба в медучилище была дурацкой затеей, и теперь этому наступит конец. В любом случае, его, Дайан, работать не придется, ведь она помолвлена, вот так-то. И к тому же чертовски хорошая партия, сын его партнера. Они могут поторопиться с женитьбой, вместо того, чтобы ждать до лета. А пока что Дайан может жить дома и помогать в конторе. Короче, он забирает ее с собой, и пусть только кто-нибудь попробует задержать его. Никто его не задерживал. Дочь не возражала. Она стояла в кабинете главной сестры, тише воды, ниже травы, сохраняя серьезный вид, но слегка улыбаясь, словно радуясь всей этой суете и напористой энергичности своего отца. Полиция не могла помешать ее отъезду и, кажется, не пыталась этого сделать. Странно, — подумалась мисс Тейлор, — что никто всерьез не подозревал Харпер. Если обе смерти были делом рук одного человека, то интуиция их не подвела. Последний раз она видела Дайан, когда та в новой шубе, из-под которой выглядывали тонкие ножки, шубу отец купил в качестве компенсации за прерванное обучение, садилась в огромную уродливую отцовскую машину и, оглянувшись с видом кинозвезды, снисходительно взирающей на собравшихся поклонников, помахала рукой своим однокашницам.